9:30 в Москве. Начинаем работу нашу в рамках нашего проекта «Корпоративная среда». Сегодня у нас Станислав Анатольевич Тарков. Проблема та, которая нас всех интересует. Проблема подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров в 2018 году. То есть те матрицы, которые наработаны, и те опыт, тот опыт, который имеется, и некие особенности, которых Станислав Анатольевич расскажет нам. Не буду задерживаться. Слово Станиславу Анатольевичу.
Доброе утро, уважаемые коллеги. Ну, давайте начнем. Презентация обширная. Постараемся уложиться в отведенный нам один час. Да, основные применимые нормы при подготовке и проведении собраний. Это у нас Гражданский кодекс, Федеральный закон об акционерных обществах, закон о рынке ценных бумаг и положение о доп. Требованиях в порядке подготовки и проведения общих собраний 12.6 ПЗН. С нетерпением ожидаем выхода нового нормативного акта, который вот все еще задерживается. Предыдущий там какой-то 458П, который Банк России пытался выпустить, он не прошел через Минюст и что-то вот его застряло. Поэтому пользуемся пока 12.6 ПЗН. Вот, что можно сказать. Итак, переходим поэтапно к рассмотрению основных этапов, простите за тавтологию, созыва и проведения собрания. Первым этапом можно выделить это этап внесения акционерами, кто имеет на это право, а именно владельцы 2% и более, предложений по повестке дня, вопрос повестки дня и кандидатов в выборные органы общества. Выборные органы общества могут предложить в ревизионную комиссию, совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, если таковой существует, ревизионную комиссию. Число не может превышать количественный состав существующих органов. Доброе утро. Какие сроки установлены у нас для этого? Предложения акционеров должны быть поданы не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом не установлен более поздний срок. Какие у нас требования предъявляются к этому предложению акционеров и выдвижению кандидатов? Срок подачи предложений, как мы уже отметили, форма предложения. Это имеется в виду, что предложение о выдвижении должно соответствовать правилам, которые установлены законом. Количество голосующих акций, которые принадлежит акционерам выдвигающих, и подтверждение владения этим количеством, если учет осуществляется у номинального держателя. Прошу отметить то, что в случае, если акционер учитывается в регистраторе, то запрашивается акционера подтверждение владения, эмитент не может. То есть эмитент должен обратиться к регистратору, если у него есть сомнения, и на дате подачи предложений получить информацию о том, что этот акционер действительно владеет таким количеством акций. Вот. И определяется требование к соответствию предложенных вопросам компетенции общего собрания. Соответственно, нельзя предложить какие-то вопросы, не входящие в компетенцию общего собрания.
А можно вопрос? Вот смотрите, законодатель ограничил объем выдачи информации под чужим лицевым счетам эмитенту. В данном случае как быть?
Да, действительно, такое ограничение есть, но оно носит ограничение какое-то на массовую выдачу, то есть на регистрационный журнал за период по этому акционеру. Если необходимо получить информацию по конкретному лицу из реестра, то, насколько я понимаю, коллеги меня поправят, у нас таких ограничений на данный момент все же нет. То есть по Иванову Ивану Ивановичу можно получить информацию о количестве акций на определенную дату. Запрета нет.
То есть только, уважаемые коллеги, вы рекомендуете эмитентам, чтобы когда направляют такого рода запрос, чтобы они указывали, что в целях подготовки к годовому собранию акционеров там.
Да, у нас в основаниях, да, запрос можно приписать.
Да, да, вот это основание. Да. Извините, Станислав.
Да. Да. Так, далее. Следующий этап, который стоит выделить, это рассмотрение обществом поступивших от акционеров предложений и принятие решения о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе включения в указанную повестку. Срок устанавливается законом акционерных обществ не позднее 5 дней после окончания срока выдвижения кандидатов. То есть у нас совет директоров, либо, если не существует совет директоров, иное лицо, компетенцию которого входит с созывом проведения общего собрания, должно быть проведено заседание, которое, или решение принято, которое рассмотрит предложение от акционеров. Необходимо отметить, что на данном этапе мы лишь должны рассмотреть предложения акционеров и принять решение о включении либо не включении их в список вопросов, рассматриваемых на собрании, и список кандидатур для избрания. То есть нас никто не заставляет в эти же сроки проводить сам совет директоров по созыву годового собрания. То есть не нужно сразу все решать, никто не обязывает это. Какие основные требования? Как уже сказали, срок рассмотрения предложений 5 дней. В случае, если выносится отказ в принятии предложений либо кандидатов, срок направления отказов включения 3 дня с момента принятия решения об отказе. Совет директоров не праве вносить изменения в вопрос повестки дня или формулировки решений по ним. То есть нельзя подправить акционера и немножечко приукрасить его решение, чтобы оно выглядело покрасивее. К сожалению, вот такая формальность или, к счастью, существует. Вот. Также необходимо отметить, что совет директоров по своему усмотрению вправе включить дополнительные вопросы повестки дня сверхпредложенных акционерами, либо внести кандидатов при отсутствии либо недостаточном количестве. Наверное, необходимо подробнее остановиться тут, что такое при отсутствии либо недостаточном количестве. Это существующая фраза закона об акционерных обществах. Предполагается то, что если акционерами подано недостаточное количество для формирования какого-то органа, ну, допустим, совет директоров у нас состоит из 7 членов, подали акционеры только 5. Что делать? Остальные акционеры не подают или не хотели большего присутствия в этом органе? Совет директоров может дополнить кандидатов до полного количественного состава. Да, существует на данный момент дискуссия в сообществе. Да, не знаю, может быть, это для меня существует дискуссия. Вопрос, можно добивать, условно говоря, да, до количественного состава, или все-таки совет директоров может предложить целиком полный количественный состав именно от себя. Вот. Но эта дискуссия в скором времени, думаю, будет окончательно пресечена. Существует проект 204-628-7, который принят во втором чтении. Им вносятся изменения в закон акционерных обществ, где говорится о том, что совет директоров вправе предложить полный количественный состав совет директоров именно от себя. И не добиваться, не дополнять и так далее. Собственно, вот следующий этап, к которому мы переходим, это мы переходим уже непосредственно к принятию решения уполномоченным органом общества, решения о созыве годового общего собрания.
То есть это слайд номер 5. Так я понимаю?
Да.
Так.
Да. Созыв собрания осуществляется либо советом директоров, если он существует в обществе, либо иным лицом, которое определено уставом общества при отсутствии совета директоров. Да, в некоторых обществах может не существовать совета директоров, и решение об этом принимает лицо, которое прописано в уставе. В уставе может быть прописаны разные лица, ну, он говорит, от генерального директора и до какого-нибудь акционера, либо председателя предыдущего общего собрания. То есть вариативность тут возможна, и она нами наблюдаема при проведении собраний наших клиентов. Рассмотрим сроки, в которые должно пройти это заседание по созыву собрания. Четких сроков, когда нужно провести заседание совета директоров по созыву годового собрания, как таковых не существует. Этот срок складывается из нескольких сроков так, чтобы вы просто успели провести собрание не ранее 1 марта и не позднее 30 июня. Ну, условно говоря, если вы намечаете собрание на 30 июня проводить, то из каких сроков будет состоять вот этот срок, когда нужно провести совет директоров. Первое, это срок, ну, уведомления, там за 20 дней вы должны уведомить акционеров до даты проведения собрания. Акционер уведомляется по списку лиц, имеющих право на участие в собрании. Соответственно, на эту дату он уже должен быть зафиксирован. Вот. И от списка до решения совета директоров не может быть менее чем 10 дней. Таким образом, минимальный срок от совета директоров до собрания у нас составляется 20 плюс 10 дней, это 30 дней. Ну и по дню на каждый этот срок нужно накинуть, потому что вы не сможете получить, допустим, в регистраторе список в ту же дату, на которую ее зафиксировали, потому что он составляется на конец операционного дня, и его очень сложно технически и юридически выдать в этот же день. Вот. Ну и, что называется, на пробег до регистратора, на почту и так далее. То есть получается где-то 32-33 рабочих календарных дня между датой совета о созыве собрания и самим собранием. Что тут еще необходимо отметить? Какое основное требование есть к форме проведения собрания? То, что это собрание может проводиться только в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров, потому что в повестку дня годового собрания должны быть включены вопросы обязательные об избрании совета директоров, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные под пунктом 11, пункт 1 статьи 48. Собрание по рассмотрению этих вопросов не может проводиться в соответствии с статьей 48 в форме заочного голосования. Отсюда проистекает необходимость проведения собрания в очной форме. Следующий вопрос, который решает совет директоров при созыве общего собрания, это определение, определение даты, места и времени проведения общего собрания. Что тут необходимо отметить? То, что в рамках этого вопроса необходимо также определить время начала регистрации. Это у нас регулируется постановлением 12.6 ПЗН. И на что стоит обратить особое внимание, что общее собрание должно проводиться в поселении, городе, поселке, селе, являющем местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества. У нас довольно часто встречаются клиенты, собственно, московская агломерация, она разошлась, и все-таки какие-то общества имеют местонахождение юридически все-таки Московская область, ну там сидят за МКАДом, да, а офис имеют, где могут провести собрание, в Москве. Вот. Формальное проведение собрания такого общества в Москве, оно все-таки нарушает требования 12.6 ПЗН. Вот. Ну и теоретически, наверное, если определенным образом акционеры пожалуются, можно получить неприятности от нашего регулятора, то, что не соблюдается нормативные требования к месту проведения собрания.
А можно вопрос из зала? Скажите, если, как вы говорите, Московская область, а собрание проводят в Москве, через дорогу переехали, счетная комиссия имеет право выполнять функции свои в данном собрании?
Да, спасибо большое за вопрос. Мы для себя, как регистратор, приняли следующий норматив. В компетенцию регистратора не входит оценка законности, в данном случае, места проведения собраний. И если эмитент законным образом нас приглашает на проведение такого собрания, то мы выполняем функцию счетной комиссии в том месте, где определен эмитент. Даже нарушение требований закона, указываем это место в протоколе об итогах голосования. Никакой, естественно, простите за выражение, химии, не пытаемся там указать местонахождение эмитента в то время, как сидим в Москве. То есть все по-честному, как положено. И если эмитент из-за этого получает какие-то неприятности, к слову, мы на нашей практике пока не замечали все же такого, это тогда будет его зона ответственности.
И еще вопрос. Теперь уже от эмитентов, что называется. Вот ситуация. В связи с присоединением к Москве территории, адрес нахождения указывается зачастую так. Город Москва, поселение Краснопохорское, вот где у нас встреча была. с директорами осенью прошедшей. Так вот, если в городе Москве, но в городе Московском или в городе Троицке проведут собрание, это как будет относиться?
Мы считаем, что если официально у эмитента в адресе местонахождения город Москва, там такое-то поселение, то эмитент может проводить собрание в любом месте Москвы.
В любом месте Москвы, понятно.
Уважаемые коллеги, следующий этап. Совет директоров при созыве годового собрания определяет также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если соответствует 60-й статьей, голосование осуществляется бюллетенями, а также в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, или адрес сайта в сети интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. Что тут имеется в виду? У нас уже несколько лет действуют изменения в закон об акционерных обществах, которые обязывают направлять бюллетени для голосования следующих акционерам до проведения собрания, помимо, естественно, сообщения о проведении. В следующих случаях, в случае, если это публичное общество, даже если один-два акционера, у нас такие клиенты есть, бюллетени должны направляться заранее, не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Также в случае, если в непубличном обществе количество акционеров 50 и более, бюллетени обязательно должны направляться всем лицам, зарегистрированным в реестре на дату фиксации списка к собранию. А также в тех обществах, где уставом прямо предусмотрена такая обязанность. Общество может самостоятельно предусмотреть для себя обязанность в любом случае направлять бюллетени. Ну, может быть, так акционерам удобно внести изменения в устав. И акционер получает возможность досрочного голосования на таком собрании. Не всегда во всех обществах можно собрать в одном месте всех акционеров. Люди иногда бывают заняты очень сильно. И такой порядок голосования предварительный, он очень удобен. Есть 20 дней у акционера, чтобы этот бюллетень занести в общество. И общество передаст эти бюллетени регистратору, регистратор их учтет при подведении кворума и результатов голосования.
Вопрос из зала. Станислав Анатольевич, скажите, пожалуйста, любимый наш вопрос. А публичный, вы сказали, что публичное общество обязано рассылать бюллетени. Публичное по названию или по факту? Вот как нас ЦБ любит эту дилемму ставить.
Хороший вопрос, Александр Ильич, хороший. Ну, не знаю, предлагаю, да, не усложнять. Так мы сильно, если честно, не задумывались. Вот, но если в условиях общества написано публичного, то рассылаем. Но, наверное, да, это вот хорошее дополнение открытым акционерным обществом, которое по факту является публичным. Наверное, стоит задуматься.
Вот с точки зрения, они с точки зрения раскрытия информации Центробанком направляют всякие там предписания и так далее, вот, и считают их публичными. А с точки зрения проведения собраний и уведомления акционеров это как? То есть вот знак вопроса, который Станислав Анатольевич нам обозначил.
Да, спасибо, да, спасибо за подводку. Дальше что необходимо сказать, что законом предоставлена теперь возможность установить уставом возможность голосования акционеров на сайте в сети интернет. Это так называемое электронное голосование. Безусловно, для этого нужна некоторая инфраструктура, которая предоставляется регистраторам. В данный момент мы находимся в завершении технической стадии устройства такой системы, которую будем предлагать всем нашим клиентам. Именно возможность на сайте регистратора акционерам проголосовать, и голосование это будет юридически значимо, если такая возможность будет внесена в устав эмитента, возможность проголосовать электронным способом на сайте сети интернет.
С ваших слов понятно, что можно рекомендовать эмитентам вносить на годовых собраниях изменения в устав, предусматривает электронное голосование.
Да, да. Если да, кому-то такой способ удобен, то вносите, пожалуйста, мы будем предоставлять такую услугу. Как я уже сейчас сказал, мы занимаемся окончанием технической разработки, то есть это уже все тестируется в данный момент. И в скором времени будет оформлена юридическая часть, договоры, на это какие-то инструкции по пользованию и мы сможем, да, годовые собрания, те эмитенты, которые уже приняли данные изменения в устав, предоставить такую услугу.
То есть, возможно, вот смотрите, с точки зрения эмитента, если в 2018 году он внес изменения в устав и предусмотрел альтернативный вариант или-или, такое возможно?
Да, такая возможность. Мы, да, наблюдали у наших крупных клиентов, в том числе публичных обществ, что в устав носились опционные такие вещи. При решении совета директоров может быть введено электронное голосование на сайте в сети интернет. Если совет директоров не определит, то такой возможности не будет предоставлено акционерам.
Коллеги и эмитенты, те, которые присутствуют у нас, вы, пожалуйста, обратите внимание на этот вопрос. Имеется в виду, чтобы стоит вам создавать задел на будущее, не стоит, решайте в каждой конкретной ситуации.
Да, в конце концов, да, можно гибко подойти к этому вопросу. У них сейчас изменение устав, которое предусматривает электронное голосование, при таковом решении стать директоров применительно к каждому собранию.
Позвольте задать вопрос.
Да. Представьтесь, пожалуйста.
Северо-западный филиал Завьялов Кирилл Владимирович. Да. Я хочу уточнить, им голосование будет осуществляться именно на сайте нового регистратора или на сайте госуслуг?
Да, хороший вопрос. Дело в том, что да, вся наша инфраструктура, она будет безусловно размещаться на разделе сайта нового регистратора, ну, потому что это наш ресурс. А вот как раз идентификация акционеров, именно их доход в нашу систему может совершаться с помощью госуслуг. Спасибо большое за вопрос, вот необходимое уточнение мы сделали. Те клиенты, которые имеют подтвержденную запись на госуслугах, они заходят именно на госуслуги, там, ну, нет, простите, немного не так. Они заходят на наш сайт, там есть кнопочка ссылки на госуслуги, они идут на госуслуги, там заходят, как обычно, под своим логином, паролем, и их перекидывают обратно на наш сайт уже как идентифицированное лицо. То есть мы, как операторы, сотрудничающие с госуслугами, у нас есть доступ к этой системе. Понимаем,
дисциплину, пожалуйста.
И мы понимаем, кто к нам зашел с этого ресурса. И оставим идентификацию этого лица путем сравнения имени и паспортных данных, имеющихся у нас в реестре.
Так, решите вопрос.
Да. Представьтесь.
Можно задать вопрос?
Представьтесь, да, пожалуйста.
А Ефремов Александр Гаврилович, акционерное общество «Якутагропромпроект», город Якутск. Вот у меня такой вопрос. Я вот внимательно прослушал вас, да, соглашусь, конечно, я понимаю, что статья 54 дает такое право направления бюллетеней, осуществляющихся заказным письмом или иным способом. Мы в своем уставе пришли к выводу о том, что, во-первых, нам немножко трудновато будет направлять по электронке и так далее. Оставили только два способа сообщений и направления бюллетеней. Это через печатный орган и через... И через информационно-телекоммуникационные сети интернет. Тогда вот вопрос. И у нас регистратором является Якутский фондовый центр, который, имеем ли мы право ему говорить о том, что именно направление бюллетеней, как бы ему переложить такое право, чтобы они направляли, а не мы. Именно акционерам, которые находятся вне территории республики.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, он комплексный. Давайте поэтапно его разберем. Первое. Направление, в случае, если есть обязанность направлять бюллетени у общества, то они должны направляться либо заказным письмом, либо иным почтовым направлением, которое установлено уставом общества, допустим, простым письмом, либо по адресам электронной почты, имеющимся в реестре. Если у вас в уставе вы внесли такие нормы, что бюллетень направляется по адресу электронной почты, то, безусловно, в реестре акционеров у вас у всех акционеров должны быть электронные адреса.
Тут... А если нету?
Что? А если нету, то...
Нету у них.
Тут получается немножко у нас как право применения пока не сложилось, и мы видим эту ситуацию таким образом, что если общество установило такой порядок, но не имеет физической возможности направить по почте, то это будет нарушение прав акционеров. Вы тогда этим лицам, у которых нет электронной почты в реестре акционеров, должны направлять базовым способом. Ну, условно говоря, либо вручать под роспись, либо заказным письмом, либо альтернативно, если в уставе предусмотрено простым письмом.
Уважаемые коллеги, еще вопрос.
Сейчас, это еще.
Ну, это сложновато будет направлять всем.
Ну, давайте, да, поподробнее, может быть, после семинара.
Да,
да, телефон
Татьяна, у Татьяны. Да, Татьяна, и... потом перезвоните Станиславу Анатольевичу и все выясните в частном порядке.
Да, в общем, вопрос непростой, его надо разобрать, так как вы хотите сделать, так лучше не делать.
Понятно. Итак, 34 слайда, пока мы на 8 переходим, да?
Да. Так, ну мы уже да, сказали, да, что направление бюллетеней осуществляется заказным письмом, если иной способ не предусмотрен уставом общества. Так, Дмитрий, дальше следующий слайд.
Девятый слайд.
Да, это мы тоже с вами проговорили про сеть интернет. Переходим к следующему вопросу, который решается от директоров при
садовании. Десятый слайд.
Да, это десятый слайд, это дата определения фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Раньше это мероприятие называлось определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. В общем-то, фактически это то же самое. Немного поменяли термин вот, в связи с корпоративной реформой. Какие у нас тут основные требования? Дата, на которой определяются и фиксируются лица, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения Советом директоров созыва собрания, и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания. То есть, видите, тут дата такая, она композитная, то есть 10 дней от даты совета, но не более чем 25 дней от даты самого собрания. Предлагаем, сложилась такая правоприменительная практика, то, что 10-й, не ранее, чем через 10 дней, это 11-й день от даты совета директоров. Не 10-й, а 11-й, на всякий случай.
А если он на выходной выпадает?
Ничего страшного, регистратор имеет техническую возможность оставить список на выходной день, это никак не ограничивается, не регулируется, просто он будет физически равен там, пятничному списку. На конец пятницы. Но список юридически будет выдан именно на дату, приходящую на выходной день. Вот, в некоторых моментах это бывает очень важно. Ну, допустим, так получается, что список у вас выпадает на выходной день, на воскресенье, а рассылка, допустим, у вас уже во вторник. Да, вот вы должны успеть разослать. И в данном случае лучше не сдвигать его на понедельник, потому что в этом случае от регистратора вы список сможете получить самое раннее во вторник. А лучше его оставить все-таки на воскресенье, и в течение понедельника регистратор вам может этот список выдать. Так вы сэкономите один день. Следующий момент. Что тут можно сказать? Да, что к составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, применяются правила законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, имеющих... Простите, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Что тут имеется в виду, вот эта вот пространная фраза? Это ссылка на закон о рынке ценных бумаг.
Слайд 11.
Да, это слайд 11. К списку лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, к которым относится и список лиц, имеющих право на участие в собрании, применяются правила по его наполнению, то, что туда должны входить, допустим, и волеизъявления акционеров, которые проголосовали путем дачи инструкции своему номинальному держателю, если у вас в реестре акционеров есть номинальные держатели. То есть это отсылка но на соответствующий раздел закона о рынке ценных бумаг. Это статьи, по-моему, там 8.7.1, вот 8.9, вот та область, простите, на память, не помню. Следующие решение, которое принимает Совет директоров при созыве собрания, это определение повестки дня общего собрания акционеров. Что тут можно отметить особенного? Что в повестку дня годового собрания должны быть обязательно включены вопросы образования Совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено в компетенции совета директоров. Имеется в виду, конечно же, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Избрание совета ревизионной комиссии, аудитора – это исключительно компетенция общего собрания акционеров. Вот. Также есть такой дискуссионный вопрос, нужно ли включать в повестку дня вопрос о распределении прибыли. Из-за некоторых технических аспектов внесения изменений ранее в закон об акционерных обществах у нас выпал пункт 11.1, это распределение прибыли и выплата годовых дивидендов. Вот. И формально он сейчас не подпадает в перечень обязательных вопросов, которые должны быть рассмотрены годовым собранием. Вот. И некоторые наши клиенты, как мы знаем, они пользуются и пытаются выплатить годовые дивиденды, ну, допустим, в феврале, ну, очень надо, вот, аргументируя то, что этот вопрос о распределении прибыли не отнесен в компетенции годового собрания. Все же рекомендовали не злоупотреблять очевидной, как мне кажется, ошибкой законодателя при именно составлении закона, потому что, опять-таки, в проекте 204.628.7 «Внесение изменений в закон об акционерных обществах» принято решение об исправлении этой технической ошибки, и вот этот вот пункт обратно попадет в перечень вопросов, которые обязательно должны быть включены в повестку дня годового собрания.
То есть все собрания в 2018 году пройдут под лозунгом «Каждому акционеру дивиденды».
Ну да,
да. Все понятно.
Да.
А, ну... Это же проект.
Нет.
Ну, все-таки, Павел Анатольевич сказал, не надо злоупотреблять, надо вернуть.
Да. Вот. Следующий момент, на котором мы должны остановиться, это то, что совет директоров определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Какие есть основные требования? Это слайд 13. Сообщение о проведении общего собрания у нас доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и отмечу зарегистрированным в реестре акционеров общества. То есть тут законодатель делает оговорку, то, что мы уведомляем тем способом, о котором сейчас говорим, только лиц, которые напрямую зарегистрированы в реестре. Если там есть номинальные держатели, мы сейчас скажем, как уведомляются номинальные держатели. Так вот, лица, попавшие в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и одновременно, которые являются напрямую зарегистрированы в реестре, они должны быть уведомлены о проведении собрания путем направления заказных писем или вручением под роспись. Это, ну, так скажем, один и тот же способ, или-или. То есть можно либо направлять, либо вручать. Если иные способы направления такого сообщения не предусмотрены уставом. Какие альтернативные способы у нас могут быть предусмотрены уставом? Они могут комбинироваться. Это, да, слайд 14. Это направление электронного сообщения по адресу электронной почты, указанного в реестре акционеров общества. Останавливаюсь тут поподробнее, что, ну, условно говоря, если у вас у акционеров у всех нет адреса электронной почты в реестре, то вводить такой порядок не стоит, потому что все равно придется скатиться к базовому способу направления сообщений заказным письмом. Может быть установлено уставом направление текстового сообщения по адресу электронной почты и номеру телефона, который есть в реестре акционеров общества, содержащего порядок ознакомления с сообщением. И третий вариант – это опубликование в определенном печатном уставом общепечатном издании и размещение на сайте сети интернет сообщения о проведении, либо можно определить только сайт сети интернет, на котором будет размещаться сообщение о проведении собрания. Что тут можно сказать? В случае, если есть номинальные держатели в реестре, то номинальные держатели в реестре должны направляться в форме электронных документов сообщение о проведении собрания. Этой технической возможностью на данный момент юридически значимой, причем, замечу, обладает только регистратор. И в случае, если у вас есть номинальный держатель, то вы должны поручить регистратору направить и сообщение, включая материалы к собранию, номинальному держателю с подписью регистратора по электронным каналам связи, существующим на рынке ценных бумаг между профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Даже если вы являетесь каким-то историческим пользователем системы «Луч», которая в данный момент заменена на файловый шлюз, даже если у вас есть такая техническая возможность, вы не будете иметь юридически значимый статус этого направления, который, повторюсь, имеет только направление через регистратор общества. Следующий вопрос, который определяет сайт директоров при созыве собрания, это перечень материалов, представляющих акционеров при подготовке к проведению общего собрания. Это слайд 15. Ну, тут довольно обширный перечень. К этой информации относится годовой отчет, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение, информация о кандидатах в сайт директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, если избирается на таком собрании, проект изменений и дополнений в документы общества и учредительные документы, если вносятся на этом собрании. Также такие вещи, как отчет заключения сайта директоров о крупных сделках, отчет общества о заключенных в отчетном году сделках, совершение которых имеется заинтересованность, а также информация, предусмотренная уставом общества. Если у вас уставом общества установлены какие-то свои нормативы на перечень этих материалов, их также необходимо соблюдать. Что тут можно сказать, что да, дополнительно к этому перечню, установленному законом об акционерных обществах, перечень расширен требованиями 12.6 ПЗН. Для годового собрания это такие требования, как предоставление акционеру рекомендаций от директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание соответствующие органы общества. Информация должна предоставляться по адресу местонахождения и наличия исполнительного органа, либо иным адресам, если это определено решением Совета директоров по созыву собрания, не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания. В случае, если есть номинальный держатель в реестре акционеров, ему также должно быть направлено сообщение с материалами, с которыми могут ознакомиться акционеры. Номинальные держатели уже доводят до своих клиентов эту информацию в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Я правильно понимаю?
Да, конечно.
То есть вот мы направляем само сообщение, да, чтобы проводить уведомление, и все документы. Вот мы хотим, допустим, поменять устав, положение ревизионной комиссии, то есть все проекты.
Почти верно. Вы ознакомливаете, направлять вы не обязаны. Если у вас какой-то такой сложной конструкции создано в уставе, где вы сами себя обязали направлять, вы направляете только сообщение, а эту информацию, материалы собрания, вы должны предоставлять в обществе. И акционеры могут прийти и попросить ознакомиться. Да, вы должны посмотреть список лиц, имеющих право на участие в собрании на дату, проверить полномочия пришедшего, то есть не любое лицо имеет право ознакомиться, а только лицо из списка. Вот, и допустить это лицо до собрания. Если это лицо захочет потребовать предоставление копии этих документов, то оно может потребовать вас предоставить эти копии за плату, превышающую затраты на копирование, а там, по-моему, в течение 7 дней с момента предоставления требований вы должны эти копии выдать акционерам.
Спасибо.
Да, спасибо. Так, да, слайд 17, да, тут уже 17 у нас. 18. Да, тут мы, да, уже сказали, что если у нас зарегистрированным в реестре лицом является номинальный держатель, то мы направляем это в форме электронных документов для того, чтобы номинальный держатель для своих клиентов довел эту информацию. Следующий слайд – это у нас определение формы текста и бюллетеня. Это решение принимается от директоров также при созыве общего собрания. А также, остановлюсь подробнее, также в случае, если есть у нас номинальный держатель, также сайт директоров в этом вопросе направлять, определять формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронном виде. То есть у нас у общества существует обязанность направить номинальному держателю не только сообщение материала в электронном виде, но и так называемый электронный бюллетень для голосования, который номинальный держатель своим клиентам каким-то образом передаст в соответствии с порядком, предусмотренным порядком обслуживания этого клиента. И таким образом акционер может проголосовать на собрании с помощью этого электронного бюллетеня. Необходимо отметить, что полноценно эта ситуация у нас работает только с теми номинальными держателями, с которыми заключен договор на взаимодействие в формате ISO 20022. Это какие номинальные держатели? Это НКО АО НРД, это центральный депозитарий, это Сбербанк. Вот, ну и, пожалуй, на скидку все. То есть на данный момент другие номинальные держатели, находящиеся напрямую в реестре и не заключившие с регистратором договора на взаимодействие по ISO 20022, который предусматривает существование бюллетеня в электронном виде, фактически лишают акционеров такого воли изъявления. И тут существуют технические проблемы. Как некоторый такой костылик, заменяющий это несовершенство, пока техническая база взаимодействия нас с некоторыми номинальными держателями, в электронных документах направляется также и пустографка бюллетеня для голосования. И клиент номинального держателя эту пустографку может взять, заполнить от руки своими данными, которые позволят его идентифицировать, и направить напрямую в общество в бумажном виде. Ну, то есть, вместо того, чтобы в электронном виде взаимодействовать с эмитентом и регистратором, вот можно сделать это по старинке с помощью бюллетеня для голосования. Почему так? Потому что у нас, еще раз, рассылки бюллетеней заказными письмами предварительно клиент номинальных держателей уже не осуществляется, вот уже, по-моему, года два как. И заменено это электронным взаимодействием. Так, следующий момент, на котором стоит остановиться, это принятие советом директоров решения о предварительном утверждении годового отчета общества. Это слайд 20. У нас в статье 88 пунктом 4 закона об акционерных обществах установлена обязанность совета директоров провести предварительное утверждение годового отчета не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров. В случае наличия совета директоров он утверждается советом директоров, а в случае отсутствия в обществе совета директоров лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Также необходимо включить в повестку дня по созыву годового общего собрания акционеров выдачу рекомендаций совета директоров по распределению прибыли и размеру дивиденда. Это необходимость установлена положению 12.6 ПЗН. Следующий этап. Мы закончили рассмотрение вопроса, который должен обязательно принять совет директоров при созыве общего собрания. Мы переходим уже, собственно, к реализации информирования акционеров по проведению общего собрания. Это этап по направлению сообщения о проведении собрания. Сообщение должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания. Позвольте остановиться тут на, казалось бы, таком простом вопросе, как определение сроков. Что такое не позднее, чем за 20 дней до даты проведения? Для того, чтобы не было никаких коллизий там, с регистратором, с акционерами, чтобы все понимали, что такое не позднее, чем за 20 дней. У нас должно быть полных 20 дней между датой проведения собрания, ее не считаем, и датой отправки. Вот дату отправки и дату проведения собрания не берем, между этими двумя датами должно быть 20 дней. Вот что такое с точки зрения Гражданского кодекса исчисление этих 20 дней, не позднее. Да, сообщество существовало как мне кажется, до сих пор существует некоторая дискуссия, вот все-таки какой день последний, 20-й или все-таки 21-й, как мы сейчас сказали. Вот, но все-таки коллеги вот убеждают то, что это все-таки 21-й день до даты проведения собраний, и, безусловно, это надо соблюдать. Что тут можно сказать, что, опять же, не раз уже упомянутым сегодня проектом 204-628-7 предусмотрено изменение этих 20 дней на 21. Несколько курьезно это, конечно, выглядит. Выглядит так, как будто, не знаю, наши законодатели собрались и спросили: слушайте, ну существует проблема вот этого 20-21 дня, как ее решить? Вот, и как будто вот все говорили и договорились, ну давайте поставим 21. То есть в результате мы сейчас должны будем это все уже рассылать тогда на 22 дня. Вот, не знаю, может быть, в этом все-таки есть какой-то скрытый смысл, нами непостижимый. Может быть, законодатель, не знаю, может быть, коллеги
проблемы подскажут. Проблемы экспертов, тех, которые готовили проект.
Да, да, может быть, хотели сделать так, чтобы уведомление делалось за 21 день, да, то есть за 22, со следующего дня уже наступала возможность ознакомиться с материалами. Может быть, это чтобы в один день не происходило. Ну, какие-то такие догадки вот лезут в голову, извините за...
Давайте дождемся, в той редакции, в какой она выйдет вообще, еще будет опубликована.
А выйдет это второе чтение, вряд ли его и к третьему тоже поменяют.
Ну, там же, как всегда...
Не, ну могут, но обычно...
Напишут еще, что вступает через 365 дней.
Да, к 19-му году, да.
Да, да, да.
Да, вступит в силу. Вот, таким образом, вот что такое направление сообщений не позднее 20 дней до даты проведения собрания. Мы, наверное, не будем останавливаться. Мы ранее уже сказали, каким образом... сообщение направляется, по-моему, да, поэтому мы, да, не будем здесь тратить время. Следующий момент. Номер слайда 22. Также должно осуществляться направление бюллетеней для голосования. В случае, если у общества наступает такая обязанность, о которой мы проговорили ранее, направление бюллетеней осуществляется также не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Исчисление сроков такое же. Ну, собственно, если у вас сообщение и бюллетень направляется не позднее, чем за 20 дней, конечно, стоит это отправить в одном письме, если направление осуществляется письмом. Да, что тут, да, можно отметить. Мы встречали в практике вещи, когда в крупных обществах эмитенты, стремясь оптимизировать затраты на рассылки крупные, а почтовые крупные рассылки – это достаточно дорогое мероприятие. Ну, условно говоря, там 50 акционеров на засаде – это один деньги, а если у вас там 1000, 2, 10 тысяч – это уже выражается в сотни тысяч рублей, затраченных на рассылку. Более того, эта рассылка в данном случае уходит, как правило, еще к акционерам, которые потеряли связь с обществом, то есть это практически выкидывание денег на ветер. Да, безусловно, это исполнение законодательства необходимо, от которого нельзя отказаться, но эффективность такой рассылки, она не очень высока, потому что есть умершие акционеры, акционеры, которые не интересуются жизнью общества, и такие некоторые эмитенты пошли на определенные хитрости, внесли себе в устав то, что направление бюллетеней осуществляется вручением под роспись в обществе самом. То есть фактически заменив обязанность общества по доставке этого документа в руки тем или иным образом акционеру на то, что акционер сам должен прийти в общество и получить этот бюллетень. В отношении этой хитрости существует письмо Банка России информационное, которое говорит о том, что так делать не стоит. Что фактически общество заменяет свою обязанность на обязанность акционера прийти за своим бюллетенем. Вот. И так поступать не рекомендует.
Реквизиты письма, они вот те, да, которые указаны на 22-м слайде, так?
Да, да, да.
Так, все.
Следующий этап проведения собраний – это ознакомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с материалами общего собрания.
23-й слайд.
Да, 23-й слайд, как мы уже говорили, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, эта информация должна быть доступна в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Иногда наши клиенты указывают по согласованию с регистратором и адрес регистратора. В какой-то мере это удобно акционерам. Вот поэтому, если есть необходимость, то мы можем оказывать такую дополнительную услугу по предоставлению материалов акционерам общества в офисе регистратора. Вот, собственно, мы прошли всю подготовительную часть и переходим непосредственно к этапам проведения собрания акционеров. Это регистрация лиц, участвующих в общем собрании. Она, как правило, проводится в день проведения общего собрания, но, в общем-то, в крупных обществах мы видели, и никаким образом это законодательно на данный момент не запрещается, устраивали такие несколькодневные регистрации. Но все-таки это больше дань прошлому. В данный момент мы таких вот расширенных регистраций накануне собрания все-таки не получаем. Что тут можно сказать, что регистрация должна осуществляться по адресу проведения общего собрания. Не стоит определять разные адреса, что регистрация осуществляется там в каком-то другом здании, за углом и так далее. Вот. И что тут можно сказать, что если ко времени открытия общего собрания отсутствует кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня, у нас же кворум может быть разный по разным вопросам повестки дня, и вот хотя бы если... Если не по одному из вопросов нет кворума, то собрание у нас переносится на срок, установленный уставом общества, но не более чем на 2 часа, а в случае отсутствия прямого регулирования в уставе общества этой нормы, то собрание переносится на 1 час открытия. Сидим час, ждем, если кворум не образовывается к новому времени открытия собрания, то собрание считается несостоявшимся. После этого совет директоров или иное уполномоченное лицо должно принять решение о проведении повторного собрания взамен несостоявшегося годового, должно быть обязательно проведено повторное годовое общее собрание акционеров. Сроки, в общем-то, они не регулируются напрямую, в течение какого времени должно быть проведено годовое собрание, но, наверное, все-таки рекомендуем руководствоваться здравым смыслом и не переносить повторное годовое общее собрание на следующий год там, или какие-то иные такие вот забавные варианты.
Можно вопрос? Смотрите, стандартная ситуация. Регистрация, вернее, собрание проводится по месту нахождения общества, в поселении, в городе, и в то же время территория, так сказать, закрытая. Закрытая охрана, которые отказываются запускать там акционеров, и которые либо пускают акционеров в службу безопасности только по определенному списку. Ну что, теперь и список акционеров будет доступен охране, службе безопасности или как?
Да, такая практика есть. Добросовестные эмитенты делают технический список охраны, где указывают только фамилию, имя, отчество, либо наименование лиц. Вот. Ну и фактически из такого списка нет там ни персональных данных, никаких. Охрана пускает только по имени либо наименованию, а решение о регистрации путем уже сравнения данных паспортных и так далее принимает уже счетная комиссия непосредственно на месте. Да, еще один момент, который тут может возникнуть, безусловно, существует злоупотребление некоторых эмитентов, которые при корпоративных конфликтах одну из сторон конфликта могут не пускать, пользуясь, так скажем, правом того, что они на данной территории в данный момент являются хозяевами и могут давать охране разные указания. Вот. Против этого нечестного приема есть только одно средство, это приход с нотариусом по месту проведения собрания и фиксация этого обстоятельства нотариусом.
Хорошо, я не спокойно. Представителями Центробанка.
Да, ну не знаю, там представитель Центробанка можно вызвать, вряд ли.
Жалобу
не написать. Не, ну не по каждой такой жалобе, я думаю, назначается.
Назначено.
Так. Уважаемые коллеги, смотрите, время в Москве 10 часов 26 минут. к сожалению, мы не имеем возможности продолжать дальше. Предложение такого рода к Станиславу Анатольевичу о том, что весь раздел по проведению собрания мы переносим на 14 февраля. Продолжение следует. 14 февраля мы немножко подредактируем нашу тематику корпоративной среды и добавим Станиславу Анатольевичу еще систему раскрытия информации, поскольку 14 февраля это последний день сдачи ежеквартального отчета за четвертый квартал. И если останется время, то Наталья Константиновна нам поделится богатым опытом, опять-таки, пункт 7.1, 7.2 закона об АО, это из АО в ПАО и в обратную сторону. То есть та практика, которую шишки те, которые, извините, набили мы при реализации этой статьи, если успеем, то 14 февраля мы раскрутим. 21 февраля у нас будет система с выкупами связанная и с уставами. Два Дмитрия, Дмитрий Анатольевич Волков, Кемеровский филиал, и Дмитрий Ахметшин, служба корпоративных секретарей, нам расскажут о тех новеллах с их точки зрения по уставам. Это 21 февраля. 28 февраля у нас мы будем приглашать арбитражных управляющих и будем рассматривать полномочия органов управления хозяйственных обществ на этапах процедуры банкротства. Сочинские, Нижегородские филиалы, и мы здесь будем участвовать. И 2-3 у нас будет семинары, вернее, встречи у нас в марте, и на том мы закончим. Завтра, 8 февраля, мы с вами встречаемся уже в служебном порядке, обсуждаем систему блокчейна в деятельности регистратора и обсуждаем в нашу внутреннюю систему мастер-классов. Я обращаю внимание всех наших сотрудников, завтра утром придете, включите свои компьютеры, там должны быть у вас установлены тестовые версии нашего сайта, новой редакции сайта, по мастер-классу. Посмотрите, потестируйте, а потом мы в эфире обменяемся после выступления Игоря Анатольевича завтрашнего. Я особо хочу выразить благодарность тем эмитентам, которые обслуживаются в других регистраторах и посетили нас сегодня из Якутии. В других местах были такие эмитенты?
Да, были на Амуре.
На Амуре. Вот, очень здорово. Так что мы всем рады, всем довольны. До свидания, до новых встреч.